Ну что, начнем, да?
Товарищ Шнуров. Со Шнуровым все хотят разговаривать. Но у нас есть одна обязательная традиция. Мы начинаем все наши дилетантские чтения с представления последнего, в том смысле, самого свежего номера журнала «Дилетант». Знаешь, кто на обложке?
Будённый, думаю, да.
Правильно, Будённый. Семён Михайлович. Он вышел 22 июня. Это не случайно. Вот мы решили воспользоваться этим, хотя номер июльский, мы решили воспользоваться этим совпадением для того, чтобы главную тему посвятить 41-му году. Трагедии 41-го года. Кто виноват? Что делать? Уже поздно задавать вопрос. Но кто виноват? Как все развивалось? Почему? И присутствие Будённого не случайно. Если один из факторов, что ли, о котором здесь пишут, это то, что просто некачественное управление войсками и страной. Это, кстати говоря, очень актуально прозвучало вот в эти дни, поскольку параллельно с этим, параллельно с очень многими анализами, которые появились вокруг 22 июня, связано с тем, тоже все пытаются разобраться, что же тогда произошло, почему мы вообще такое допустили. Мы записывали одну программу для «Эхо Москвы», 5 миллионов военнопленных. Из них там 3,5 миллиона в первый год. Как это вообще можно? Ужас. Вот. Так вот, непрофессионалы, дилетанты, вот как называется журнал, управляли армией, бывшие кавалеристы, и вот Семен Михайлович Будённый как такой символ кавалериста военного прошлой эпохи, о котором было доверено сражаться и управлять в войну совершенно другого и технического, и человеческого, если хотите, уровня и качества. Вот такой вот журнал вышел. Как естественно, я вам советую его и купить, и прочитать. Без этого быть не может. Ну и здесь вот Шнуров, как раз отдаю должное Сергею. Когда мы договаривались давно, месяца полтора назад, и он выполнил свое обещание, за что отдельное спасибо. Сереж, а скажи, пожалуйста, вот для тебя что-то история войны означает?
Дело в том, что я вот принимал участие в неком таком документальном проекте, который назывался «Ленинградский фронт», в большой рубрике под руководством Льва Лурье. Это было в 2005 году, по-моему. И как-то эта история, собственно говоря, Ленинградского фронта, это история, в общем-то, моей семьи. Да? У меня одна бабушка пережила блокаду, вторая бабушка была в эвакуации, и та бабушка, которая пережила блокаду, они познакомились с моим дедушкой и поженились, собственно говоря, в 43-м году, непосредственно вот во время войны. Так что это как-то я через себя пропустил.
Что? В Ленинграде?
В Ленинграде, да. Первая дочка у них вот умерла. Потом появился брат моей мамы, потом моя мама. Вот. И дедушка у меня, собственно говоря, служил в Кронштадте военным моряком. Так что это была какая-то личная
история. Семейная история.
Да, да, да.
То есть
да.
Это не просто актеры попросили исполнить роль?
Нет, нет. Нет? Да. А другой мой дедушка, собственно говоря, работал на «Дороге жизни». Да. Поэтому... Вот какая-то такая это была история моя.
Ну хорошо, тогда вопрос, о котором мы не то чтобы договорились, но понятно было, что я все равно его задам. А что такое вообще для тебя история? Здесь вот наш общий друг Александр Глебович Невзоров, он говорит, это вообще, чего вы там придумываете историю какую-то, это вообще говорит, какое-то сборище мифов, нет такой науки, идите нафиг, наука только есть точная, а это все не наука.
Ну... Дело в том, что Александр Глебович вообще, когда произносит слово «наука», он фактически выполняет слово такое тоже заклинательное. Да? Если научное, значит хорошее, да? С точки зрения Александра Глебовича. Это не всегда так. Я историю вижу следующим образом, что вот есть некое настоящее, то, в котором мы существуем. Да? Ну, хотя термин «настоящее» тоже уже... сомнительный, так как мы живем в эпоху постмодерна, где современность уже постсовременность, да, и что такое современность, в этом вообще долго можно и мучительно разбираться, чем я и занимаюсь. Что такое история? Опять же, на мой взгляд, и как мне это видится? Мне это видится попытка из отдельных фрагментов, артефактов прошлого составить некий метарассказ. Да? Почему появилась сейчас в эпоху постмодерна такая фигура, как футуролог? Да? Ровно потому, что в нашем настоящем, вот в этом постмодернистском, да, в этом не очень настоящем, возможны обе проекции, да, как в прошлое, так и в будущее. И они фактически равнозначны, да. В настоящем есть следы и того, и того. И далее все вот эти размышления по поводу того, что здесь, какие следы здесь есть и к чему они ведут, фактически в настоящем реализуется вот это прошлое и реализуется будущее. Здесь следы есть и того, и другого. Поэтому размышления и в ту, и в другую сторону, они равнозначны.
Если ты хочешь сказать, что в прошлом мы можем увидеть наше будущее?
Нет, только настоящее. Мы можем оперировать только нашим настоящим, в котором есть следы, но нет прошлого.
Следы будущего есть.
И следы будущего, да. Поэтому футуролог, он ровно как историк. Вот футурология – это наука. Если футурология – это наука, то и история – это наука.
Смотри, вместе с появлением, то, что я не договорил вокруг журнала, вместе с появлением журнала и вообще всех рассуждений о дискуссии вокруг 22 июня 41 года, как, хотел сказать, как по заказу, я не думаю, что это заказ, я думаю, что это, наверное, совпадение, хотя черт его знает, появился социологический опрос, который, с одной стороны, все, наверное, ожидали, а с другой стороны, у всех волосы дыбом стали. Когда людей спросили, а кто самая выдающаяся фигура русской истории.
Это да? Про Сталина?
Да.
Ну, вы понимаете, что...
Там, кстати говоря, рядом со Сталиным твой друг Пушкин.
Пушкин мне друг, но истина дороже. Да? Дело в том, что здесь нужно понимать, да, что вы имеете дело с медийным образом. А медийный образ – это некая иконка, да, в компьютере. И люди, естественно, голосуют за эту иконку. Да? Вообще, вот такие всякие отношения и серьезности, когда возникают, да, о, Сталин, да, это не тот Сталин. Вы имеете в виду, что это Сталин, который вот как след в сегодняшнем настоящем. К тому Сталину это имеет вообще очень непосредственное отношение. И попытка выстроить какую-то линейную историю, да, и сказать, что вот эта история настоящая. В ситуации постмодерна она в принципе невозможна, так как постольку. Это попытка сделать тотальный метарассказ. Преодоление тотального метарассказа уже произошло. Да, здесь не может быть чего-то такого вот большого и для всех. Здесь может быть какие-то частности. И вот эти частности, они есть, да, вот есть разные отношения к тому, к этой иконке медийной Сталина, да, вот кто-то поклоняется ей, кто-то не принимает ее, но это иконка.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, если отойти от политической истории, а взять историю культуры, Сталин это история, ну, скажем так, политическая, да, а в истории твоей профессии, она существует, во-первых, и какие следы сегодня ты видишь, я не знаю.
Конечно, как
мы начали говорить, там, не знаю, от Вертинского, я не знаю, от песни военных лет или еще от кого-то, там, от Лещенко.
Конечно, как образ существует, да, вот все, что есть в настоящем, это все образы, да, и вот с этими образами я как раз и работаю, да, находя какие-то рифмы. И Сталин там есть, да, и Александр Македонский есть, да, там кого там только нет, там и Алла Пугачева, и Тимати где-то рядом бегает, да, все там есть.
А зачем они тебе нужны сегодня?
Я не знаю, зачем мне нужны, я живу в такой ситуации, вот, к сожалению, они вот мне навязаны, да, они мне навязаны, я живу вот в этой атмосфере, этих образов. Они существуют в моей голове. Зачем мне это нужно? Это уже другой вопрос. Я не могу из этого вырваться, скорее так.
Пытаешься вырваться? Они тебе мешают или они тебе помогают?
Ну, просто опять же, да? Это опять мы сваливаемся вот к этим...
Вот мы сейчас сидели...
К человеческой какой-то двумерности, да? У нас есть лево-право, у нас есть верх-низ, у нас есть восток-запад, да? У нас есть там плохое и хорошее, полезное и бесполезное. Я не знаю. Мы же в этой ситуации, когда вот диалектика уже нужно забыть, это не работает ничего, нет никакого снятия, да? Мы живем в этом мире противоречий.
Что работает?
Не знаю. Вот что работает? Работает то, что эффективно, да?
Неинтересно. Эффективно это как-то слишком скучно.
А вы попробуйте сделать что-нибудь эффективное, да?
Что ты называешь эффективным? Написать песню, это эффективно?
Смотря какую, смотря как. Все зависит от контекста, да? Все зависит... Вообще, в принципе, песня, конечно же, это умирающий жанр. Она уже сейчас сама по себе неэффективна, да? Если бы кто-то мне сказал, что я пишу песню, которая меня прославит, я бы поверчу виска, да, это ерунда, это чушь.
Прославила-то песня?
Нет.
А что?
Все вместе. Образ, курение, мат. Мифотворчество, мат отчасти, да, все. Все, вот, попробуйте выкиньте какую-то деталь. И этот автомобиль уже не поедет. Да, это будет другое. Или он встанет, или будет чем-то иным. Но это автомобилем уже не будет.
А ты хочешь сказать, что вот этот имидж, который ты только что описал, он искусственно сконструирован, искусственно создан для того, чтобы добиваться эффективности. Назовем это так.
Так, а что такое искусственно? И кто здесь не искусственно?
Ну, сам придумал. Придумал этот имидж. Да, это...
Но вообще человек...
Ну, я не хочу сказать, что ты закурил, потому что ты не куришь, да? Хотя ты не куришь, но решил закурить, да?
Я не курю, я не разговариваю, ну, я ругаюсь матом.
Я не пью, я не ругаюсь. Да, вообще интеллигентный человек. Так что, придумал этот имидж для того, чтобы быть эффективным. А в переводе на русский, ну, эффективный...
Смотри, кто кого придумал, еще непонятно. Вот, да? Вот здесь неясно. То ли я имидж, то ли имидж меня, да? Вот здесь непонятно. Здесь гораздо серьезнее вопросы, и они не так просты, как кажутся. Да? Что есть
совсем
имидж? Что такое человек без имиджа? Да? Есть ли такой человек? Есть ли человек вот абсолютно прозрачный, абсолютно ясный? Есть ли вот так называемая искренность? Да? И не поза ли это? Да?
Не знаю.
Вот и я не знаю. Я думаю, что нет. Да? Самая настоящая искренность – это сказать, что я все вру. Да? Вот это будет искренне. Все остальное – это не искренность. Да?
Ну, ты так и скажи.
Это сказал...
А тебе поверят.
Я бы так сказал, если бы это не была цитата доктора Хауса. Да?
Ну, да.
Поэтому это уже сказал не я, поэтому здесь я являюсь как бы таким автоматом, произносящим чужие слова.
А если ты все врешь, тебе поверят?
Если... Зачем? Зачем? Вот в нашем современном состоянии вера, она уже вот верить не нужно, да? Никто никому не верит, да? Полнейшее отчуждение, никто никому не верит. Вот вы мне сказали 5 миллионов, я вам могу сказать, не было 5 миллионов, все.
Ну, в общем, такое отношение к истории тоже существует, конечно, естественно. Что вся история – это мифы.
Дело в том, что это отношение существует не только к истории, а вообще ко всему.
Ко всему прошлому?
Ко всему настоящему, которое мы пытаемся, из которого мы пытаемся анализировать какое-то мифическое прошлое, которого, конечно же, нет. Оно не существует. Покажите мне, где это прошлое. Есть его следы, есть артефакты, да, прошлого нет. Или пальцем мне покажите, где оно?
Товарищи, может быть, более подготовленные меня поправят, но в советское время, когда мы там учили какие-то материализмы разного рода, вот это все называлось, по-моему, субъективный идеализм такой. Что сам себе придумываешь прошлое.
Окей, но это можно назвать солипсизмом, это можно как угодно назвать, но только проблематика от этого не изменится. Да? Назовите это хоть столом. Да?
Хорошо, тогда мы назовем это все... Следующий вопрос.
Дело в том, что это опять же, это вот из дискуссии модерна, да. Если что-то назвали, значит, вроде как поняли, да. А это не так.
Мы сейчас глубоко зайдем в философию. Скажи мне, пожалуйста, тогда массовая культура. Ты считаешь себя частью массовой культуры или нет?
Бесспорно. Да? Я более
И того... ты этого не стыдишься. Потому что почему-то масс-культура это всегда как-то немножко такое, как будто второсортное.
Ну, это не то, что второсортно, да, это вот опять же, да, это если смотреть с позиции модерниста, да, конечно, есть некое что-то, как будто есть нечто высокое искусство, есть какое-то низкое искусство, да, и вот они противостоят друг другу, и когда мы говорим о культуре, мы низкое исключаем, да, это культуре не принадлежит. Так вот, это
массу, да. Масса
нет,
есть, а культуры
нет. Масса это термин Ортега и Гассета, это вот тоже начало где-то 20 века, и про это тоже нужно забыть, мы живем совершенно в иной ситуации. Никакой массы нет. Все это фрагментировано, никакой массы вот такой.
Уже злится, но еще ни разу матом не ругнулся. Ну, давай дальше.
Надо матом, да?
Ну, не, как хочешь.
Ну, матом, конечно, удобнее, да, потому что вот в этих как раз словах они очень более семантические, да, они очень многозначные, они гораздо...
Короче, можно выразить мысль.
Не короче, а гораздо глубже.
Так что, давай закончим.
Во всех смыслах этого слова глубже, да.
Про массовую культуру-то что?
Массовая культура. Так дело в том, что любая культура массовая, да, если вы обратите внимание на последнюю рекламную кампанию Louis Vuitton, да, в которой участвует непосредственно Мона Лиза, написанная Леонардом да Винчи, да, тогда вот где вы увидите не массовую культуру, да, это уже давным-давно все съело друг другу и все принадлежит всему. Где это не массовая культура? Где покажите мне ту аристократию, которая является элитарной. Если будет аристократия, будет элитарное искусство. Аристократии нет.
Я тебя сейчас начну провоцировать и злить. Не буду называть фамилии, но...
Ну, а почему без фамилии? Давайте маркировать все-таки. С фамилиями удобно.
Что какие-то музыкальные критики, просто коллеги-музыканты, ведь тебя обвиняют. Ну, не то чтобы обвиняют, они тебя характеризуют, как, говорят, ну, Шнур, говорит, ну, это такая коммерческая музыка, коммерческая группа, коммерческая.
Ну, простите меня.
А да? Масс-клубы, это не является синонимом масс-культуры?
Простите меня, но нет, дело в том, что, да, вот есть такое большое понятие шоу-бизнес, да?
Ну, я могу сказать, да, фамилии хочешь, вот Артемий Троицкий.
Да-да-да-да. Артемий Троицкий, уважаемый человек. Да?
Ну, неважно, уважаемый, неуважаемый.
Я даже знаю, почему он меня несколько недолюбливает. Ну... Потому что он заикается, а когда ты заикаешься, тогда вот материться не очень удобно, да? И я понимаю его зависть, да, но только в этом аспекте.
Не, ну что зависть, он же не музыкант.
Ну, здесь-то как... не играет. Здесь и не про музыку, здесь про высказывание. Здесь про высказывание.
Он же критик, да?
Ну да, ему было гораздо сподручнее пользоваться моим лингвистическим аппаратом, да, и использовать те же самые слова.
Сереж, мы не про Троицкого, да, какая разница, Троицкий, Иванов, Петров, Сидоров, про суть.
Ну, что значит коммерческое, да, вот есть такое вот определение, шоу-бизнес, да, вот человек выходит на сцену, сейчас это тоже шоу-бизнес, шоу-бизнес вообще очень такая всепронизывающая история, да, это вот не история, в том смысле, в котором история, а все это некие нити, политика сейчас шоу-бизнес, да, вот мы можем увидеть какое-нибудь политическое высказывание с фамилией, я фамилии буду произносить, я не боюсь, да, громких имен, как Троицкий, да, вот Медведев, положим, делает какое-то заявление, и через буквально считанные дни мы видим, как все это накладывается на мелодию, пропускается через компьютер, и мы видим буквально двухдневный мощнейший хит, да, это что, не шоу-бизнес? Конечно, шоу-бизнес. Шоу-бизнес всепоглощающий, да? Все является шоу и все является бизнесом, да? Как кто-то говорил, все является медиа, ну и отчасти и медиа, да? Но мы все-таки это немножко размажем и назовем шоу-бизнесом, да? Хотя, конечно, шоу-бизнес это медиа. Так вот, и если кто-то говорит, что он занимается этим из каких-то альтруистических соображений, если он пытается что-то объяснить людям, значит, он идиот. Ну, глупо прийти на макаронную фабрику и выпускать патроны, да? Ну, там нет станков таких даже.
Когда Шнур молчит, это он запикивает сам себя этим. В это время хочется ругнуться, я так понимаю.
Ну, вообще, мои матершинные способности несколько преувеличены.
Товарищ Шнуров, художник, если что-то делает, он должен это продать.
Ну, этот вопрос неплохо было бы задать, не знаю, там, потому что там Микеланджело, да?
Уже упомянутому Пушкину.
Пушкин в долгах, да, Пушкин в долгах. У них там, собственно говоря, и журнальчиком там не очень получилось.
Там
да,
платили
с коммерческой
мало.
Точки, Сереж, точки там зрения. Там, да, нет, Пушкин плохой.
Сереж.
Пушкин плохой. Давайте
там платили мало. Пушкин платили мало, и корпоративов не было.
Как не было корпоративов? А вот эти балы все, это что? Это что? Это корпоративки.
Но он же не вел.
Откуда вы знаете? Арзамас, это что? Не вел. Ага. Вел еще как.
Ну, так что? Я перебил. По поводу того, что продумал, что Микеланджело тоже хотел продать свои работы, я думаю.
Да. Как ни странно. Представляете, человек что-то делал, а потом и хотел еще и продать. Вот мерзавец, да? Как отвратительно. Мы-то все другие люди, конечно. Мы все делаем бесплатно, да? Ну вот находятся мерзавцы-художники, которые пытаются нам что-то втюхать. Твари. А откуда все это берется? Это берется, собственно говоря, все это наследие немецкого романтизма. Да? И вот этот образ художника, который в грязном шарфе сидит и разговаривает на языке, вернее, даже не языке, а с музами, да, без языка. Тот композитор, который вот буквально перекладывает музыку сфер на ноты, да, чтобы мы все это вот услышали, вот это вот, чтобы у нас сердце затрепетало. Да? И потом у нас возникает, конечно, главная фигура отечественного точно шоу-бизнеса – это Ван Гог. Непримиримый борец с деньгами. Просто всей своей жизнью нам показывает, как нужно быть художником. Режь уши, сходи с ума, жри краски, но ни копейки не бери. И далее какая-нибудь романтическая девушка, сидя где-нибудь у себя в квартире у камина в Купчино, да, она это читает эту письма к брату Тео. Ох, твою мать, я так и хочу жить. Я хочу быть той художницей.
По-моему, аплодисменты должны быть после этого. А художник должен вмешиваться в политику?
Понимаете, смотря какой. Ну, опять же,
разный.
Политика сейчас это один из жанров.
Ты можешь... Шоу-бизнеса.
Ну, вот смотрите, вот Путин не художник ли? Конечно же, художник. Его и так и нужно рассматривать.
Аттракционист.
Нет, перформанс это называется. Его полет с птицами, это что такое? Это акция. Вы так и понимаете, да? Он нам все время что-то показывает, а нам нужно додумать, да, что-то додумать. Почитать его биографию, чтобы понять, как этот художник становился художником, да, он недаром книжки выпускает. Афоризмы, которые он нам дарит, это все, это художник, большой художник.
Это, кстати, это имидж, видимо, тоже выстроенный.
А? Опять же, вот поймайте мне хотя бы одного негодяя без имиджа, ну хотя бы одного.
Тогда он уже не негодяй.
Ну хотя бы одного человека покажите. Даже чувак на рыбалке, в камуфляжном костюме, он все равно, у него имидж рыбака.
Серьезный вопрос. Вот на этом же месте, месяца два, наверное, назад, сидел коллега по цеху, как у нас принято говорить, там порог Андрей Макаревич. Но зал... Ну, наверное, были другие люди.
Не надо. Он еще жив. Не надо вот нагнетать вот эту обстановку, что вот Андрей Макаревич, и все, и все замолчали.
Подожди.
Да жив он, жив, все нормально.
Да не в Макаревиче дело, а дело в зале. Вот люди начали задавать ему вопросы. Знаешь, что, дело даже не от него. Они ищут среди вот популярных людей, как Шнуров, там Макаревич, я не знаю, сейчас будем перечислять всех подряд. Да? Они ищут себе морального авторитета. Они ищут себе поводыря, который встанет впереди и поведет за собой. Он их долго пытался убедить людей, да? Что, говорит, это не моя миссия. Вообще, говорит,
подождите. Может быть, это и миссия.
А ты не хочешь взять вот 38 тысяч человек, которые сейчас придут к тебе на концерте в Москве, и повести за собой к светлому будущему?
Я вам объясняю, что скорость проживания и сопереживание, эмпатии, она очень сократилась. За Макаревичем можно пойти, но ровно 15 минут. Да? Вот, это длится 15 минут.
А за
вот это все участие, вот это я сейчас с вами навсегда до первого ларька, да, но это все чушь, да. И никто не ищет, да? Все ищут собутыльника, да? Но ненадолго, да? Вы же не хотите, чтобы этот собутыльник всю жизнь сидел перед вами?
Нет, ну он-то отказывался от этой роли.
Я все время это ломаю.
Люди хотят.
Люди не хотят, я же говорю. Ну как? Это, понимаете, как быть подписанным на один канал в Ютьюбе. Ну это идиотом нужно быть, да?
Ну почему? У нас вот, если такое большое, не ютубное, а большое телевидение, у нас фактически все один канал, да? Поработал на Первом канале?
С удовольствием вспоминаю это золотое время.
Да, Софико тоже вспоминает с удовольствием.
Я столько не видел разбитых судеб, поломанных за раз, за один день. Три программы мы снимали в день, это было круто, да.
Ну что, не понравилось, интересно?
Ну что, я-то доходил туда абсолютно из каких-то своих соображений. Ну, каких экспериментальных? Я был Штирлиц, да, вот в логове у Бормана, да. Я делал записочки. Слава богу, в центр ни в каком не нужно было докладывать. Центр у меня здесь, да. То бишь, связь была налажена сразу. Без шифровки все шло. Ну, что увидел, то со мной, да. Я же вам не буду рассказывать, вы же не мой центр, правильно?
Ну, почему? Поделись.
Не-не-не, не могу. Юстас молчит, да. Юстас на связь не вышел.
Ну, а вот скажи, все-таки, вот я был на концерте здесь, в Санкт-Петербурге, когда тоже месяц
назад. Потом это сильно, вы сильно преувеличиваете роль телевизора. Вот сейчас уж точно, да. Интернет его победит. Интернет его и уже побеждает. Уже побеждает. Но просто он побеждает ровно по одной причине. Что актуальный русский язык сейчас переместился, у него есть возможность выплеснуться в этом интернете, да. Народ перестал говорить тем языком, которым говорят в телевизоре. Еще 10 лет назад они совпадали, но сейчас они просто вот эта пропасть между ними. Посмотрите любого ютубера, да. Моя речь вам покажется просто, ну, 19 века.
Ну, между прочим, даже по последним там исследованиям, обследованиям, реклама побежала с телевизора в YouTube и вообще в интернет. Потому что туда перемещается потребитель.
Вот коммерческие твари. Не поддержат телевизор в тяжелую минуту.
Это не то слово, да.
Негодяи.
А, кстати говоря, вот масс-культура, шоу-бизнес тоже ведь перемещается в интернет. Вообще, вот это вот то, что делает Шнур, ну, вот. Самое известное, Дала Ботены, Питере Пить, это же какие-то новые жанры, они скорее
интернетовские. Нет, вот смотрите, шоу-бизнес — это очень широкое понятие. Шоу-бизнес никуда не перемещается. Все есть шоу-бизнес, все есть медиа, да. Он везде. В интернете, в телевизоре это все и шоу-бизнес, никуда он не бежит. Если вы думаете, что Филипп Киркоров — это шоу-бизнес, да, это не так. Да? А Филипп Киркоров — это просто артист. Это артист, который вот является каким-то раздражителем. Все есть шоу-бизнес. Рабочий Урал-вагонозавода, это есть шоу-бизнес. Вы просто воспринимайте это так, это есть шоу-бизнес.
Это что, все развлекуха, что ли?
Шоу-бизнес — вещь серьезная. Посмотрите на меня. Я уж посидел, занимаясь им, и анализирую, как это происходит все. Да? Это вещь серьезная. Что значит развлекуха? Нет ничего серьезнее развлекухи. Вы попробуйте сделать что-нибудь, то, что человеку интересно. Это дико сложно.
А революция тоже шоу-бизнес?
Вот которые, о которой
который мы... вот 100 лет назад был.
В нашем контексте, да. Конечно, да. Вы видели порнографические фильмы, где Ленин... Ленин. Ленин разный, да. Если был бы тотальный мета-рассказ, да, как было при коммунистах, что у нас вот один есть какой-то канонический Ленин, которого нужно писать и таким, и вот только таким образом, да, и он принимается госкомиссиями, тогда бы, да, мы говорили бы, что да, революция — это вот реальность вот такая. Нет никакой общей революции.
После того, как, это, кстати, все родилось еще в Ленинграде, после того, как Ленин стал грибом, с тех пор он, конечно, превратился вообще в объект шоу-бизнеса.
Ну, субъект это Курехина знаменитая, да. Лекция о том, что Ленин гриб.
Я,
да,
очень хорошо помню, сколько, да, 30 лет прошло.
Ну, Курехин, конечно же, не указал на первоисточник этой теории, а первоисточник, конечно, это Делёз и его ризома, да. То бишь гриб — это гриб — неотъемлемая часть большой грибницы, да. В этом смысле, конечно, Ленин гриб, да, и мы все грибы, да, в какой-то степени.
Но, тем не менее, Сереж, вот эти, это новый жанр, ну, не, он, то есть клипы — это не новый жанр, но такое ощущение, что Шнуров переместился вот в интернет, вот в эти клипы, вот в эти Лабутены, Питере Пить и так далее.
Я перемещаюсь.
Что, вот скажи, что зрителю интересней? Посмотреть клип про Лабутены, ну, условно, или на концерте прослушать эту песню?
Нет, дело в том, что, да, это разные...
Ты одно для другого делаешь?
Это разные удовольствия.
Одно для другого делаешь?
Ну, конечно, все взаимосвязано. Да, клипы являются некой рекламой концерта, да. Концерт — это то, на чем я получаю эти злосчастные деньги, как было принято говорить в Средневековье, деньги говно дьявола, да. Вот. И многие до сих пор так у нас думают, да.
Что хотят.
Что хотят?
Денег.
Ну, недаром же я процитировал когда-то Егора Летова: «Любит наш народ всякое говно», имея в виду и это тоже.
Да, так что? по поводу
что, клипов, да? Это нельзя воспринимать отдельно одно от другого, да, все есть взаимопроникновение, да, и все одновременно не является тем, чем является, да, мы не можем взять из клипа отторгнуть песню, да, положить ее и отдельно рассмотреть, уже не можем так, да, потому что мы видели уже эту песню в составе клипа. Эти вещи, они у нас уже вот в нас загружены, они погружены в нас, да. Далее потом происходит прочтение названия «Ленинград», это некое брендирование, да, и далее ты видишь афишу, и далее ты идешь на концерт, чтобы вспомнить чтобы насладиться теми сопереживаниями, а может просто и поорать, да.
А «Ленинград», кстати, я думаю, что уже 150 раз задавали этот вопрос, название «Ленинград», это некая ностальгия или нет по советскому?
Опять же, да, я пытался создать какое-то название, у которого было бы огромное поле интерпретации, да. Вот когда в 97-м году я это придумал, у меня были такие перфокарты, у меня мама работала как раз в Северо-ВМ-комплексе, там были вычислительные машины, не персональные, а с перфокартами. Я на одной из перфокарт я написал название, их было очень много. И в итоге все это закончилось тем, я выбирал, да, это все-таки, опять же, да, здесь мне не приходила никакая муза ни в коем случае, да, она в других случаях приходит, и обычно за деньги. Просто анализировал, да, вот что может сработать, что может быть очень многозначным, да, и в то же время в некоторой степени провокационным. Ностальгический мотив я тоже подразумевал там. Но это мотив не один такой, да, их там много. Если бы я придумал какое-то название однозначно, оно было бы другим. У меня задача стояла иная, да. Да, я могу назвать там другие названия, вспомнить те другие названия, которые были. Там было СССР, было чемпионы мира, ну, что-то в таком ключе, да.
Кстати говоря, уже надо воспользоваться случаем, представить книжку Максима Семеляк «Невероятная правдивая история» 20-летия группы «Ленинград», да?
Мне кажется, вы сейчас коммерцией занимаетесь, да?
Ну, конечно.
Нет,
рекламой.
Неприятно.
Рекламой. Только вышла, да, недавно? Или книжка?
Да, да. Она вышла 9 числа.
20 лет. А что такое, кстати, вот эта группировка, группа «Ленинград»? Сколько это людей вообще? Это целые.
Ну вот есть видимая часть айсберга. Это те люди, которые ездят на концерты.
На сцене, да.
Ну, на сцене не все. Ездят на концерты. Это большая техническая группа, это менеджеры. Это 24 человека, да. Вот те, которые садятся в самолет и летят непосредственно в другой город. Есть люди, которые занимаются всякой юридической, административной, налоговой и всей вот этой деятельностью. Их еще там, ну, примерно столько же, да. Ну, это большой, так сказать, штат. Ой, я уж не говорю про сотрудников, которые делают клипы. Это ж вообще адская какая-то.
Это вообще жуть. Другое направление совершенно, да, наверное?
Ну, мы, скорее, это такая сдельная работа в основном, да.
То есть, люди, ну, то есть, которые не постоянно в коллективе, а как бы работают
на
аутсорсинге.
Типа того. Да. Да. Слово хорошее.
Красивое же слово.
Гениальное.
Стоит сколько?
Стоит дорого.
Я догадываюсь. Сереж, все-таки возвращаясь к политике, к художнику политика, всегда считалось... Ну, конечно, я знаю, что ответишь, что это все в прошлом.
Нет, все другое. Вот мне очень считалось... мне не нравится слово «всегда». Да? Вот
ну,
не
да, ранее.
Такого «всегда».
Ранее.
Хорошо. Лучше говорить вот...
В 60-е, 70-е годы возникновения такого общемирового рока, да, и рокеров, это всегда некая социальная или политическая направленность, да?
Ну, давай...
Всегда какой-то...
Да, я понял вашу мысль.
Сегодня все это ушло, не только в группе «Ленинград» вообще чувствуется.
Нет.
Люди занимаются другим, да?
Нет.
Люди занимаются развлечением.
Нет, это несколько не так. Ну, что значит... то вот политическое заявление, вы считаете, что это не было развлечением? А?
Для кого?
Для всех, для людей. Для людей это является...
Но люди любят это.
Да, люди любят, да. Это тоже коммерческая составляющая. Да. Вообще, в принципе, если рассматривать рок как явление такое культурологическое, давайте его деконструируем. Что есть рок? Да, это некий индивидуалист, да, который вот человек с микрофоном, с гитарой, выходящие к толпе и резонирующие с ней.
Кто-то толпе.
И говорит, наоборот, языком толпы, да, как бы человек из народа, да. Это вот здесь какие мотивы? Здесь есть, конечно же, мотив некой демократизации, да, что вот наконец-то толпе дали микрофон, да, и вот есть яркий делегат и представитель, который говорит «Виз баба Люба шизма бэйби», да, вот дали микрофон людям, и они сказали, да, вот, не политическое заявление, между прочим, не думайте, сотрите, на всякий случай. И далее что мы видим? Что это, конечно же, последние всполохи вот этого модернистского проекта, этого индивидуализма, это можно сказать, что конвульсия, да, вот, человек что-то прокричал невнятное, да, и тут же, сказав, что я выражаю себя, и тут же стало массовым достоянием, да, это кончилось, да, это...
Кончилось, все, теперь толпа просто хочет другое сказать через рок.
Нет. Никакого рока нет.
Нет рока.
Он, слава богу, закончился. Да? Мы лишены вот этой иллюзии. Да?
А почему, слава богу?
Ну, потому что это иллюзия.
Угу. Не, ну как, был рок. Многие любят. Там люди
я тоже обожаю рок. Я тоже обожаю рок. Иллюзия это не значит плохо, понимаете? Вот не нужно никогда заниматься вот этим снятием. Я говорю иллюзия, вы говорите, плохо.
Не, ну...
не иллюзия прекрасна.
Ну, хорошо.
Нет вообще ничего лучше иллюзии, наверное.
А на каком роке, на какой музыке вы воспитывались? А какой рок любишь? Какую иллюзию?
Я люблю Джимми Хендрикса, да.
Джимми Хендрикс.
Ну, мне нравится вот это все такое.
То есть начинал не с Битлз, как все говорят.
Я Битлз никогда не любил.
Да?
Вот как-то мне они казались очень...
сладкими?
Нет, нарочитыми, да, что вот в этом есть, в Битлз, как говорил Хайдеггер, да, атомная бомба разорвалась в променаде, да, в Битлз разорвались Backstreet Boys, да, вот как-то так я это вижу, что Битлз это вот такое явление... Интересно, и мелодически очень здорово. Там все мне. В этом смысле, кстати, про мелодии, да, если говорить, мне Абба нравится гораздо больше. Потому что мелодии там.
О... Сравнивать, да? Мне кажется, что Абба уж совсем не
перестаньте,
не
рока, да? Ну что? Вот, ну, что
ну,
значит,
что значит, ну ладно.
Что значит рок, да? Я воспринимаю музыку вот как музыку, да. Я не читаю манифесты, программные заявления Артемия Троицкого, наблюдения тоже не читаю. Вот. И поэтому у меня нет такой строгой дифференциации, да, что есть рок, что есть не рок. У меня есть такое понимание, что вот какой-то большой феномен под названием популярная музыка конца 20 века. Вот давайте так это и называть. Популярная музыка конца 20 века.
Попса.
Попса это...
Это высоко.
Не, ну, попса... дело в том, что термин попса родился у нас здесь, в Советском Союзе. Да? И он родился по совершенно понятным причинам. Да? Потому что был некий официальный язык, был некий официальный дискурс, да, который транслировался по телевизору, были официальные певцы, которые отражали политику партии. Да? И далее появился рок, который должен был всеми частями тела, и в том числе и музыкальными, отталкиваться от этой попсы. Им нужно было как-то разнести эти понятия. Да? Есть рок, значит, должна быть попса. Да? И вот такое некое противостояние.
Попса это что-то такое низкое, а вот рок...
Нет, попса это то, что по телевизору.
То,
да?
Что по телевизору.
А рок это по-настоящему, это когда кассету переписал. Это вот подлинность должна быть, да.
Когда все с милицией, да, когда там все...
С милицией, звук отвратительный, в накуренном помещении, когда вот все да, это рок, да. Не слышно слов, когда покупаешь запись, а там... Это рок, да. А, и главное, чтобы протест был. Суки! Сэма, суки! Вот это рок, да.
А застал кстати,
политическое высказывание, да.
Сереж, а застал эти, ну, да, это дисками нельзя назвать, когда на этих самых-то на плетке писали, на рентгене, да?
Не, ну я просто плохо выгляжу, но я не настолько стар, да.
Не, ну когда это уже было подпольное тогда, подпольное распределение.
Подпольный же музыка.
Да, да, у меня дядя слушал рок на костях, да.
Да, да, рок на костях.
Это было такое дело.
А что такое? Хорошо, ну с роком разобрались, там Хендрикс, но не Битлз, а российский, отечественный, ну не российский, он еще советским был, отечественный рок.
Ну, я опять же смотрю на это как на жанр, да, у меня, я давно не живу вот в этом люблю-не люблю, да, я пытаюсь все разложить по полочкам и понять, как это устроено.
Кто-то слушает, кроме себя?
С тех пор, как я понял, что у меня нет души, для души я ничего не слушаю, да, ну, глупо слушать для того, чего нет, да. Поэтому я слушаю так для ушей, для мозга, да, для вот чего-то такого, что
только есть. То, что надо, а не то, что хочется.
Нет, я... Нет, подождите. Интеллигентный человек должен слушать вообще все. И вот любит, не любит, да, это девушкам оставим, это вот их, да, вот портрет группы «Нана», да, это вот для них. Мы же не девушки, правильно? Мы же совсем не маленькие, даже мальчики, да, поэтому нам вот это любит, не любит, нравится, не нравится, вот это нужно забыть. Я анализирую. И советский рок, что я могу сказать? Ну, это, понимаете, программа, это ровно такая же байроническая программа, где герой, который противостоит миру, да, который агрессивно настроен против этого героя, и герой сопротивляется. По идее, это все тоже наследие, конечно же, романтизма, да? И нужно понимать это как вот некую такую последний бой романтизма против наступающего сегодняшнего дня, да? где мы видим, что уже и Курёхин, собственно говоря, один из первых, который назвал Ленина грибом, который, мы видим, что это ризома, что в принципе здесь нет никакого героя. Потом мы прочитали Бартона, да, потом мы прочитали смерть автора, смерть героя, смерть читателя, и все угодные, которые смерти вообще могут быть, уже произошли. И далее русский рок нам кажется, конечно, контекстуально возможен только в советскую эпоху, когда...
Как музыка протеста, да, как рок протеста.
Нет, не как рок протеста, как музыка не сильно информированных людей. Вот как бы я назвал бы это.
Музыка не сильно информирует. А рок информирует, просвещает?
Нет, вот парадигма рока, она, собственно говоря, я и говорю, что парадигма рока, вот рок-герой, это 19 век. И так как мы, собственно говоря, благодаря железному...
Он запоздал.
Да, железному занавесу, мы остались в этой эпохе 19 века, благодаря немецкой системе образования. Мы до сих пор все заканчиваем замечательную школу Петершуле, да, и наши дети заканчивают эту школу Петершуле, да, и у нас до сих пор это как было немецкое классическое образование, так мы его и юзаем, и мы в этой эпохе романтизма погрязли. Поэтому, возможно, вот такие выплески ее, рок-герои, собственно говоря, и рэп-герои у нас ровно такие же, да, появляется фигура, которая противостоит миру, которая говорит: нет, нет, мир, я герой, да. Вот.
Ну, не надо говорить ничего миру.
Нет, да ради бога, говорите все, что хотите, я просто анализирую, да. Можете говорить все, что угодно.
А филармония был когда, последний раз когда?
С тех пор, как открылся второй зал Мариинского театра концертный, я в филармонию перестал ходить, я хожу вот в концертный зал Мариинки. Да, мне там очень нравится.
То есть любую музыку приемлешь?
Ну, я не то, что, ну, вот приемлю, да, я опять же говорю, я как вот человек без души, я вот для души ничего не слушаю, да, я пытаюсь анализировать, я пытаюсь понять, что мне тут, какая проблематика в той или иной композиции, да, что мне вообще рассказывают. Я не люблю, опять же, не то, что не люблю, не слушаю, да, вот весь этот, не знаю, там, Шопена и так далее, вот весь этот романтизм, я не нихт, да. Поэтому и Чайковскому такое... Странное отношение, как мелодист, да, классный.
Поскольку у нас такая традиция, мы говорим-говорим, а потом устаем и начинаем давать слово залу, и зал может тоже задавать вопросы. Давайте только очень по порядку это делать, да? Поднимаем руку, ждем микрофона и задаем вопрос. Вот молодой человек.
Меня Николай зовут. Вопрос достаточно простой. Вы сказали, что ваше творчество коммерческое, есть доходы от...
У меня... Нет. Вот творчество, я говорю... Смотрите, творчество...
Деятельность.
Нет, творчество это в Инстаграме. Вот девочки, когда ракурс выбирают, как селфи... Это творчество, да? Там есть душа, там есть задача выразить себя, да? У меня вот такой задачи нет. Да, я занимаюсь искусством, да, я создаю искусственные объекты, да, далее.
Ну, аспект есть зарабатывание денег. Есть корпоративные выступления, есть концерты, клипы, есть, допустим, реклама в Ютубе, которые, ну, миллионы просмотров идут, и это реклама. А реклама в Ютубе, она, скажем так, на каком месте там в доходах она? Весомая вообще, ну, или нет?
Статья дохода. Дело в том, что я вот как человек коммерческий, да, я в это вообще не посвящен, потому что как человек коммерческий, я этим не интересуюсь. Этим интересуется у меня бухгалтер.
Доходы от корпоративов уже там перехлёстывают или нет?
Нет, но если такое большое событие произойдет в этой вселенной, мне обязательно доложат, да.
А, кстати говоря, можно один вопрос, который я хотел задать. Ты говорил про смерть того, смерть сего. Я вот очень, кстати говоря, интересное интервью я прочитал с Андреем Архангельским в «Огоньке», вот, чуть ли не в последнем, по-моему. Там ты говоришь о том, что настала смерть диска, да, как продукта музыканта или музыкального коллектива.
Даже хуже. Я скажу, что, понимаете, диск уже похоронили давно. Там уже и бомжи всю еду съели на этой могилке. Да, там диск, все, нет его, да.
Все-таки вот когда мы говорим о том, что это умирает... Вы сколько там говорили, там, что когда появился телевизор, говорили, что кино умрет, да? Театр уже умирал, опера умирала.
Кино классно умерло. Понимаете, умирало. Кино сейчас разлагается, эта вонь вообще идет по всему миру в качестве сериалов. Вы что? Конечно. Кино умерло. Вся драматургия переместилась в сериале.
Тщательно и похоронили, и без...
Ну, кто видел «Трансформеры 666», тот понимает, что кино умерло, да.
Понятно. Так, кто-то еще, вот вы, по-моему, хотели, да?
Сергей, меня зовут Николай. Вопрос такой, вот при всем, скажем так, оригинальность своего творчества, ведь наверняка что-то заимствовали у коллег, да, что-то брали у кого-то. У кого что вы заимствовали, вот если не секрет?
Все. Ну, я же опять же говорил, да, про смерть автора, да, мы все являемся некими акторами, да, мы свои слова мы не придумываем, да, вот ни одного произнесенного за все это время слова я не придумал сам. Это все слова были придуманы для меня, а боюсь, что и идеи, да. Скорее всего, так. Я бесконечно кого-то цитирую. В текстах, в песнях, отсылки, аллюзии, это есть вот бесконечно. Я просто этим пропитан.
Да, без нарушения авторского права.
Да и с нарушением. Я с удовольствием нарушаю права. Все это... мне, я в этом живу, да, мне это нравится. Дело в том, что я себе отдаю в этом отчет, да. Я не говорю, что я изобретаю какой-то абсолютно новый мир, да. Если бы я был модернистом, я бы, конечно, писал бы большой, толстый роман, да, и противостоял бы бытию. Но я нет, я вот и есть это бытие, да, по Хайдеггеру, да, вот где-то здесь, да.
Кстати говоря, по-моему, придумал, тем не менее, один метод художественный. Когда была выставка в Эрарте, я помню, мы тогда были, и ты говорил, что... это все картины мои, но не мной написаны. И сравнивал себя с тем из Apple.
Ну, как его? Ну, смотрите, Apple это ладно. Есть гораздо хуже, да, вот в Apple есть Стив Джобс, да, который не паял iPhone, да, понятно, что, но iPhone это его произведение, так сказать, искусство, да. Но есть гораздо, ну, роднее нам пример, как петербуржцам, да, стулья Тонет, да. Кто такой, он что, гнул эти стулья, что ли? Нет.
А если позволите, второй вопрос.
Давай, сейчас, извините, я просто он не досказал. Я доскажу до шнура. За шнура, значит, там висело очень много картин, которые Шнур говорит, это все мои идеи, но рисовали другие. Да, правильно?
Да.
Гнули стулья другие.
Ну да, ну понимаете, это как в клипе, да.
Но вот это тоже искусство.
Как в клипе, я не могу сыграть все роли, да.
Ну, да.
Я не могу за всех сыграть.
Клип,
клип мой. Я не могу спеть, да. Я не могу. Все, не могу.
Второй вопрос хотели?
Да, я хотел второй вопрос. Вот в начале разговора вы уже упомянули программу «Ленинградский фронт», вот эту вот, да, серию фильмов. На мой взгляд, это самое шикарное, самое честное вообще вот из подобных фильмов получились. Я просто с огромным удовольствием пересматривал и несколько раз даже. Скажите, а вы не планировали, может быть, что-то подобное сделать, но охватывая, допустим, весь период, да, войны, а не только «Ленинградский фронт»?
Дело в том, что это требует большого погружения, серьезной, огромной работы, требует грамотного редактора и требует, конечно, не знаю, какого-то кураторства в виде там Льва Лурье, да, ну, предположим. Да и потом, там случилось такое обстоятельство, да, что вот режиссер этого фильма, он умер, да, и его нет уже, да, и вот что-то подобное сделать мы вряд ли сможем.
А это сериал был документальный?
Четыре серии, да.
Юнис Теймур Ханлы. Записки ательера. Не мешает?
Мне нисколько. Нет. Мне нравится все. Но вообще игры контекстов это хорошо.
А в чем мешает? А в чем должно мешать?
Ну,
хорошо. Да, есть еще вопросы? Да.
Мне очень интересно, вот в эпоху постмодернизма, да? Ну, души нет, ладно, это мы поняли. А вот для вас лично есть какой-то... Ну,
я не понял, я до сих пор сомневаюсь. Иногда мне кажется, что она есть. Да.
А какое... Ну, а мы поняли.
Ну, окей.
Поняли, мы поняли так.
По-своему, да. Но, вы знаете, мне бы хотелось узнать, вот в этом контексте, есть ли какое-то место эмоциям лично у вас? Вызывают ли какие-то эмоции у вас та же музыка? И если это все-таки присутствует, то уверены ли вы, что это эмоции ваши лично? Или, может быть, чьи-то друг, какого-то другого человека позаимствованы?
Нет, вот в плане эмоций я абсолютно не уверен, да. Как человек пьющий, понимаете, я... Не часто даже могу вспомнить, да. Я помню, что было хорошо, а повода нет, да. Поэтому эмоции тоже, конечно, не мои, да.
А потом повод забывается.
Сергей, хотела спросить, есть ли у вас любимые современные писатели, и есть ли что-то из последнего прочитанного, что, может быть, если не стало для вас откровением, то как минимум понравилось?
Мне очень нравится Мишель Ульбек, да, я считаю, ну и вообще такой, я как к французам больше, чем к англичанам, вот, поэтому Мишель Ульбек, да, и, ну, и кто не читал, ну, рекомендую. «Возможность острова», я считаю, вообще главная книга, там, десятилетий, она вернула для меня, да. Кто-то, может быть, что-то другое прочитал.
А Плющенко с Киржаком.
А, да, да. Ну и, конечно, великий писатель Киржаков. Ну, кто знаком с современной русской литературой, тот не прошел мимо новой книжки этого знаменитого, ну, русского классика уже. Ему в спину дышит, догоняет его такое же большое имя русское и такой же вклад в литературу, я думаю, что он сделает, это Плющенко. Вот, всем, да.
Сергей, у меня такой вопрос. Юрий Вдул, так называемый, да, блогер, недавно общался с вами, после общался с
Тиньковым. Вдуть. Да, да.
Общался с Тиньковым, и в Тиньков как-то там вскользь сказал, что имел очень большое значительное отношение для продвижения группы «Ленинград». Не совсем тема была раскрыта с его стороны, но очень интересно, что он там такого делал для «Ленинграда» и как все, ну, это вот происходило.
Насколько я знаю Олега я знаю давно. Если его спросить, кто вообще главный в стране, то он скажет, что это он. Да. Поэтому там, ничего удивительного. Да. Но я не знаю такого явления из современной жизни, на которое бы не повлиял Олег Тиньков. Да.
Как пелась старая советская песня, без меня здесь ничего бы не стояло.
Да-да-да.
Сергей, хотелось бы вот... поинтересоваться о вашем отношении к резкому скачку технологическому, который в наше время происходит. Технологии Big Data, вот это увеличение резкой мощности компьютера за счет криптовалют, наращивание мощностей, то есть это в геометрической прогрессии движется, разные последствия. Вот тот же Трамп в Америке использует технологию неожиданно для всех, оказался на вершине власти.
И квантовый компьютер не за горами.
Да, и квантовый компьютер не за горами. Как вы оцениваете будущее человечества вот в этом ключе?
Ну, дело в том, что сейчас, попытаясь взять на себя роль футуролога, да, я немножко совпаду с историками. Да. Это вот из каких-то разрозненных фактов и следов вот этого будущего здесь, в нашем настоящем, пытаться реконструировать какую-то картину. Развиваться может быть как угодно. Да, это вот все имеет право на все, и все будет существовать. Скорее всего, будет все это виртуализироваться, насколько я понимаю. И эта реальность станет еще более запутанной. И вообще слово «реальность» станет дурным тоном.
Ну а по срокам, может быть, у вас какие-то прогнозы, как у футуролога начинающего будут?
Ну я футуролог скорее заканчивающий, да?
Тем более тогда.
Не знаю, это мы это не успеем заметить, да, это произойдет настолько, как-то мне кажется, быстро, и мало кто обращал внимание, да, на примат и главенство интернета, да, и только там последние несколько месяцев вдруг у всех открылись глаза, что существует огромный интернет. Ну, судя по фильму «Матрица», да, это, наверное, произошло. Но это если быть слишком доверчивым и воспринимать фильмы все как какие-то объяснения бытия.
А музыка, вообще художественное творчество, искусство, там может найти себя вот в этом виртуальном мире?
Конечно, так оно и находит. Но вот смотрите, что происходит. Вот у нас появились демотиваторы, да? Это же, ну, гениальное изобретение человечества, просто недооцененное, да, еще. Когда у тебя высказывание, текст, подкрепленный картинкой, да, когда это делает непонятно кто, когда автора не найдешь никогда, это вот реализация как раз этого смерти автора, да, и появление новых каких-то объектов, причем они появляются, дело в том, что они девальвируют ценность, да, этого, это никуда не денется. Сейчас без визуального ряда, без музыкального сопровождения вообще ничего не делается. Уж в лифте проехать без музыки нельзя, вы чего?
Сергей, вы говорите, что вы все время все анализируете, а есть вещи, которые вы не анализируете?
Вы это?
Не знаю, я пытался, да, есть, конечно, но вот курение, предположим, да. Мне это действительно то, что мне нравится, да, это для души, да. Которой нет, да. Но тем не менее она просит, да. Я думаю, что это не зависимость, это душа просит, да. И вот так себе объясняю эту свою пагубную привычку. Ну, я это не анализирую. Да. Ну, врачи пытаются анализировать, да, но я упираюсь, я говорю, нет, ни в коем случае, я не хочу слышать ваших анализов.
Сергей, добрый вечер, меня Олег зовут. А можно несколько слов из проповедения? Александр Глебович говорил, что вы второй святой в новой церкви, но...
Ну, смотрите, святой это не... Да, святой это не поповед, да, это вот...
Это РПЦ.
Да, святой никто, никому ничего не должен, да. И все-таки, ну, давайте, я не буду грызть кусок булки Александра Глебовича, да, это его хлеб, да.
Не, но он же вас туда пригласил, или как вы там оказались?
Куда?
Вот в этот... Вот там эта церковь какая-то, макарон.
Или это все шутка?
Понимаете, нет, ну...
Нет, это какие-то люди...
Нет, перестаньте, нет. Святым становится очень просто, им просто становится.
Вот я и про это, то есть ничего. То есть вам нравится, очень хорошо.
Просто объявляют святым.
Это не выборная должность, да, вот мне вот это все устраивает, да, здесь нет никакого голосования и не будет никакого референдума, да, просто святой, все.
Отлично, спасибо.
А скажите, пожалуйста, а в какой момент вы поняли, что души нет? Вы вот упомянули, что души нет, вот очень интересно стало.
Я же говорю, что я сомневаюсь, да, и вот с утра проснулся, вот мне кажется, что она есть, да, еле держится, да. Особенно если из бодуна, да, и вот отлетит, да. А потом расходился, так, и чувствуешь, нет, мышцы работают, и вроде как душа уже о себе не напоминает.
Спасибо.
Здравствуйте, Сергей. Два вопроса об ваших отношениях с Александром Глебовичем. Во-первых, просто как вы...
Я с ним не живу, у меня нет отношений.
Да, извините. Да, ну, как так случилось, что вы познакомились? И второе, такое интересное, при его довольно безразличном, нигилистическом каком-то отношении к искусству, видимо, в том числе вашему, как вот, во-первых, правда ли оно у него полностью такое безразличное, что он смотрел только один фильм?
Нет, дело в том, что это нужно, ну, вопрос нужно ему задать, да, какое у него отношение к искусству. Я бог его знаю, да. У него отношение, я думаю, как у меня к душе, да. Вот с утра проснулся, вот не нравится все. А потом расходился, вроде как ничего, да.
В вашем творчестве у него какое мнение?
Он очень любит, кстати говоря, Александр Глебович, художник по галерейскому.
Меня вот это несколько настораживает и смущает, да, что такой мастодонт, да, вот как-то очень комплиментарно высказывается по части моего там делания. Значит, что-то я делаю не то, я начинаю так вот думать. И этим он, конечно же, меня смущает. А познакомились мы с ним, естественно, как интеллигентные люди, не где-нибудь там в библиотеке Академии наук, да, а в... как это называется, гримерка, хотел сказать, в примерочной ЦУМа, ДЛТ, да, в примерочной ДЛТ, да. Он покупал себе какую-то жилетку, а я искал спортивные штаны, да.
И потом они поменялись.
Нет, нет, Александр Глебович спортивные штаны не котирует, да.
Сергей, вопрос такого характера, а вдохновение вы все-таки где черпаете? Спасибо.
Смотрите, я вдохновение абсолютно исключаю, да, вдохновение... Понимаете, вот если я вижу какую-то... Ну, это вдохновением вряд ли можно назвать, да? Если я вижу какую-то задачу, если я вижу какой-то конфликт. Вот положим, давайте разберем песню «Экспонат», да, вот как она возникла. Я заметил, что большинство молодежи говорит не «в ботинках», а «на». На «Адидасе», на «Лабутенах», на... Ну, «на». Мне показалось, что это забавно. Это интересная такая мутация языка, которая не может быть мной незамечена. Я ее заметил. Положили, да, в голову. Далее идем. Получается, с женой мы часто обсуждаем, что происходит. И «Секс in the City», да, «Секс в большом городе», она большая поклонница этого сериала, и она мне буквально его пересказывает. Потому что пересказанный сериал – это совершенно другое, да, еще тем более женщиной, да. И там оттуда у меня возникает...
Показывает еще.
Показывает. Ну, так мы живем вместе. И оттуда возникают вот эти лабутены, да, откуда? Я ж не сам их нашел, понимаете? Не Александр Глебович мне сказал, обрати внимание, новые лабутены, да. У меня возникают лабутены. На лабутенах, да, у меня возникает. Далее там понятно, что нах, откуда это нах, да, я сразу вижу эту частицу замечательную, да. И далее я приращиваю уже в штанах, да, возникает аллитерация. На лабутенах, нах и в штанах, да. Меня все устраивает. Далее я начинаю думать, это все прекрасно, это у нас припев. Припев у нас есть. Далее, что происходит с этой героиней? Откуда она, почему она на лабутенах, нах и в штанах? Что это за такой за замечательный повод? Почему она так оделась, да? Я придумываю, сидя на даче у камина, кстати, да, вот давно меня терзает этот Ван Гог, да, там, как герой современности, как медийный образ, да, я понимаю, что это, конечно же, должен быть Ван Гог, да, потому что нет такой телочки, которая бы не мечтала бы сделать фотографию в Инстаграме, я, на выставке Ван Гога. Не бывает. Их вывели, да? И вообще любое посещение выставки, понимаете, это социальная практика, да? Это тем самым, приходя на выставку Ван Гога, ты говоришь своей подруге, она же конкурентка, да? Ты говоришь, что «а я-то была». И та уже бежит, да? И далее. Далее я реконструирую эту всю ситуацию. Появляется Серега. Непонятно, в каких отношениях они находятся с главной героиней. Да? Ну, вот Серега, да? Пригласил на выставку Ван Гога, они идут, и все, вот, собственно. И понятно же, что там она представляет себя. И этот Ван Гог, даром не нужен. Если б не эта сраная геолокация, понимаете, только геолокация ведет ее.
Хорошо, а тогда написание песни «ВВВ Ленинград».
ВВВ Ленинград.
Выбираем песню Лабутена, тогда расшифруйте песню ВВВ Ленинград.
ВВВ Ленинград. Это было написано в те времена замечательного интернета, когда интернет был не у всех. А интернет был только у работающих людей. Почему? Потому что это было дорого. Это было дорого. И вот если ты работал, и в интернете собирались, в принципе, интеллигентные люди. Да, это не то, что сейчас. Да, это вот... элитарное занятие. У меня есть интернет. Кто-то мне рассказывал историю, как Барри Алибасов в 96-м году позвал всю светскую Москву и говорит, сейчас будем выходить в интернет. Они с изумлением стояли у этого монитора, и там ничего не происходило. Но не важно. Так вот, это было некое элитарное сообщество. Был такой сайт www.leningrad.spb.ru, на котором паслись вот те немногие наши поклонники, ну, вообще компания, там человек 20. Я вообще это написал как корпоративный гимн, понимаете? Вот такая была у меня задача, написать корпоративный гимн для 20 человек. Я не знаю, почему это слушают все, почему это нравится, что в этих словах, что это за ВВВ Ленинград, это какая-то абракадабра, какая-то бессмыслица, да? Куда он переехал, чего он переехал, почему он не помнит, я не знаю почему. Да? Это был корпоративный гимн. Все, спасибо.
Здравствуйте, Сергей. Один маленький вопрос. Несмотря на то, что души нет, там деньги это зло и так далее, вопрос...
Подождите, ну, я говорю, я сомневаюсь.
Ну, вы сомневаетесь,
И вы сомневаетесь.
Но...
тоже.
Что нужно сохранить в 21 веке, живя сейчас? Вот что для вас является бесценным вот в человеке?
Быстрое ориентирование на местности.
Круто!
Компас есть?
Ты понимаете, вот очень важный навык. Ты заходишь в бар, да? Вот заходишь в бар и сразу даешь оценку, да? Дадут, не дадут. Эта девчонка пойдет с тобой, это нет. Это важный навык, все остальное нет.
Сергей, на данном этапе вы кто? Вы художник, вы поэт, вы музыкант, вы исполнитель, вы актер? На данном этапе.
И не на данном. Я функция.
Хорошо. Вопрос второй. День выборов, фильм. Когда вы там участвовали, какова была ваша внутренняя мотивация? То есть это было что, деньги, друзья, желание просто...
Боже упаси. Это было, собственно говоря, благодаря тому, что Миша Козырев являлся продюсером, да, и он очень ныл. Я отказался от этой роли, ну, раз 20, наверное, да. И он очень ныл и названивал мне, у него был тогда еще мой мобильный телефон, с тех пор я не даю ему мобильный телефон. Вот. Он говорит, ну вот надо, ну пожалуйста, я обещал, ну людям. Ну и мне он надоел, я решил, что гораздо проще, чем вот выслушивать вот это все, съездить и сняться. Причем я им время дал 3 часа. Так столько длился съемочный день. Ровно 3 часа. Раз приехал, по-моему, даже в своей рубашке. Больше никаких мотивов там не было. Я даже сценарий не читал, более того.
Вы знаете,
и более того, я этот фильм не видел. Вы представляете, я один из редких людей, который не видел фильм.
А «День выборов» первый или второй?
Любой. Да,
вот. Снимался-то где? В каком? В обоих снимался?
Нет.
Я не помню.
Первый. Миша Козырев уже-то исчез, телефона моего не было, во втором я не снимался. Да.
Шамиль меня зовут. Сергей, скажите, пожалуйста, мы с вами ровесники. В каком районе вы выросли, в каком сейчас обитаете и в какое время... В году находитесь в Петербурге. Сколько времени?
И как вас сейчас найти?
Нет.
Район просто. Интересно.
Смотрите, я в Петербурге бываю где-то, ну, нет такого сезона. Я бываю где-то, ну, я так предполагаю, неделю в месяц. Да, вот где-то так. Но это при лучшем раскладе бывает, что и дня 3. Да, бывает, что и 2. А вырос я в Семенцах, да, естественно, да. А я не знаю, у меня этот топоним упоминается там 5 раз в песнях, да. Семенцы, это вот те бандитские малины, Ленька Пантелеев, вот это все. Я очень люблю это. У меня родители до сих пор там живут. А сейчас я живу у Мариинки, недалеко.
Спасибо.